Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» молитвенно поздравляет вас с великим праздником Вознесения Господня, которое, по слову святителя Григория Паламы, принадлежит всем людям. Все воскреснут в день его второго пришествия, однако вознесены будут только те, кто распяли грех через покаяние и жительство по Евангелию. Праздничную тему сразу после анонса программы продолжит в своем слове на этот праздник протоиерей Алексей Ладыгин, настоятель храма во имя Богоявления Господня и в честь преподобной Ефросинии Московской в городе Пенза. Затем мы пригласим вас послушать очередную 11-ю передачу из авторского радиоцикла кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой «На алтарь Отечества» о евангельском цикле в творчестве Василия Дмитриевича Поленова. Это будет уже вторая часть этой темы. Ну а затем у нашего микрофона будет писатель Екатерина Каликинская, которая расскажет о музее святителя Луки Воина Синецкого в Переславле-Залесском.
Господь вознесся на небеса, на последствия жизни на миру. Небеса угодно ваше престол Его, облаци восхождение Его. Ангели делятся человеком, зрящим превыше себе. Осень ждет Его же в недрах и бойцом Христосу.
Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – это знаменательнейшее событие священной истории, после которого видимое земное присутствие Христа уступает место Его невидимому пребыванию в Церкви. Праздничную тему в своем слове продолжает протоиерей Алексей Ладыгин, кандидат богословия, настоятель храма Богоявления Господня в Пензе и храма в честь преподобной Ефросинии Московской в городе Спутник.
Всех вас, возлюбленные Господи, братья и сестры, поздравляем с великим праздником Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня особый день, радостный день и очень благодатный день. Он восполняет те переживания, которые мы с вами ощутили в течение всего 40-дневного периода после Святой Пасхи. Переживали, потому что радовались этому славному событию, потому что переживали его вместе со святыми апостолами, которые находились в волнении, которые не понимали суть вещей происходящих, хотя ходили за Господом и были вместе с Ним, но были в таком недоумении, что страх наполнял их сердца. И тогда в течение всех этих 40 дней Господь являлся Своим ученикам, открывался им по Своем воскресении, напоминал им о Своих словах, укреплял их в вере и открывал им тайны Царствия Божьего. В этот период и многие из нас получили какое-то божественное откровение, какую-то милость от Господа, потому что каждый год пасхальный период приходит не для того, чтобы мы просто вспомнили и вкусили вкусное брашно, а приходит для того, чтобы мы вновь и вновь ощутили близость воскресшего Господа, ощутили радость Его спасительного подвига, прикоснулись к Нему своими духовными глазами, увидели бы это и утвердились в вере. И каждый год что-то новое открывается в нашей духовной жизни. Мы умудряемся, возвышаемся и проникаем в тайны божественного домостроительства, в тот спасительный подвиг, который Господь совершил, в ту Его ужасную смерть и славное Его воскресение. В течение 40 дней назидались святые апостоли. Они вразумлялись Господом. И вот, когда наступил 40-й день, Господь вновь встретился с ними, стал говорить им о необходимости своего восшествия на небо, и ученики стали изумляться и говорить: «Господи, как так? Останься с нами!» Он говорит: «Если я не пойду, то Дух Утешитель не снизит с неба, который должен наставить вас на всякую истину и который воспоминает вам все то, что говорил я». Для чего же Господь уходит на небо? Ведь это, наверное, очень грустно подумать, когда мы расстаемся с тем, кого мы любим, и хотя в сердце он остается всегда с нами, мы все равно желаем лицезреть не только своими духовными, но и своими земными физическими очами. Но Господь все равно говорит о том, что Он восходит. Для чего же и зачем? Может быть, Господу нужно было еще остаться, но сегодня Святая Церковь воспевает удивительными словами церковных песнопений, которые говорят нам о том, что Господь исполнил, еже исполнив наш смотрение. То есть Он все исполнил необходимое, ради чего Он пришел сюда на землю. Он пришел для того, чтобы искупить человека от греха, проклятия и смерти. С каким подвигом Он это сделал? Он это сделал своей смертью. Мы поем в церковных песнопениях: «Смертью смерть попрал». Он упраздняет смерть своей божественной смертью, потому что Он дарует человеку вечность, искупая своей кровью нас от той клятвы законной, которую мы получили вследствие своего непослушания и грехопадения. Господь совершает все это, и мы становимся участниками. Но Он приходит на землю и вначале принимает плоть человеческую, чтобы в самом человеке произвести это изменение. Он произвел. А дальше что? Господь мог бы и остаться навсегда здесь, на земле, но это не Его была цель — прийти и остаться на земле. Он и так всегда с нами. Об этом мы еще будем сегодня говорить с вами. Его цель была, Его пришествие, совершенно иной. Он пришел на землю для того, чтобы человек что сделал? Поднялся на небо. А каким образом мы поднимемся, если Господь остается на земле? Можно будет тогда о нас говорить всем остальным: ну и веру у вас, что и небо сводит на землю, но никак землю не поднимает на небо. Поэтому Господь и возносится на небо. И возносится не просто своим божеством, но возносит с собою наше земное тело, показывая нам путь. И то, что будет с каждым человеком, который искренне верит в нашего Божественного Спасителя, в Его спасительный подвиг, вот что будет, Он показал от начала до конца. То во Христа крестится, тот в Него и облечется, а кто облечется во Христа, тот вознесется с Ним на небо. И Господь сел одесную Бога и Отца, и всех Своих последователей Он ждет в эти вечные обители, чтобы мы стали участниками великой божественной трапезы, и чтобы вечности, прикоснувшись, никогда бы не лишились ее. Господь показал этим, что каждый из нас достоин, верующий в Него, вечного пребывания вместе с Богом и Отцем и Святым Духом в вечных обителях. Когда Господь стал возноситься, выведя учеников Своих из Иерусалима до Вифании на гору Елеонскую, то Он непрерывно стал их благословлять. Многие говорят о том, а как было сие благословение? Язычники и сектанты не верят во всякое благословение. Сектанты говорят: ну, просто, наверное, воздел руки. А мы знаем, как Господь благословляет. На каждой иконе в Церкви Христовой изображается Господь со сложенными перстами, и Господь, конечно же, осенил своих учеников крестным знамением и стал возноситься. Священное Писание передает нам: не один раз благословил Господь своих учеников, а непрестанно их благословлял, пока облако небесное не скрыло Господа из вида святых апостолов. Конечно же, для нас это великая радость, что Господь постоянно, уйдя отсюда, оставив свое благословение каждому верующему человеку и последователю, который будет искренне хранить, и не только хранить его слова, но и исполнять. И услышали ученики от Господа удивительные слова: «Я с вами во все дни до скончания века». Не означает, что Господь, вознесшись на небо, оставил землю. Нет, Господь всегда с нами. Господь любит нас. Господь всегда помогает нам. «Воззови ко мне, — говорит Он, — и услышу тебя». И действительно, Господь, тогда, когда мы просим Его, слышит и помогает нам. Это мы чувствуем. И мы не только в тех наших просьбах Господь с нами, но и в тех добрых делах, которые мы творим ближним своим, потому что Он сам сказал: «Кто творит добрые дела ближним моим, тот творит их мне». Господь с нами не только в этом, но и духовно, и физически Он также пребывает с нами. И в Святой Евхаристии, которая предлагается нам, за каждой божественной литургией мы соединяемся со своим божественным Спасителем. Воистину Господь с нами во все дни до скончания века. Для чего еще Господь восходит на небо? Для того, чтобы послать Духа Утешителя. Для того, чтобы приготовить для нас, говорит Священное Писание, место вечных обителей Отца Небесного. «У Отца моего, — говорит Господь, — обителей много, пойду и уготовлю их вам». Смотрите, Господь не просто вознесся на небо, но Он ждет каждого из нас там, и не просто ждет, а готовит для нас обители, чтобы мы во всяком достатке почивали вместе с Ним в вечных обителях Отца и Сына и Святаго Духа.
Это был протоиерей Алексей Ладыгин, кандидат богословия, клирик Пензенской епархии.
Господи, Твоему вознесению удивишься херувим, и изгрящись Тебе Бога на облаках восходящего, на несидящего, и славим Тебя, яко благомилость Твоя.
На алтарь Отечества. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой.
Сегодня Марина Владимировна Петрова продолжает разговор о евангельском цикле «Из жизни Христа» Василия Дмитриевича Поленова.
Вообще сам по себе жанровый характер картин цикла в одном случае приветствовался как замечательный успех художественного реализма, а в другом как раз напротив вызывал протест против перевеса мелочных подробностей, мелкого реализма над исторической правдой. Но далее этой констатации критика не шла, то есть не искала причин эстетического обоснования использования здесь жанра как формы и способа изложения евангельских событий. Для самого же Поленова выдержанность всего цикла в пейзажно-бытовом жанре имела немаловажное значение, став попыткой воплотить идеи и замыслы его кумира Александра Иванова. Еще в процессе работы над явлением Христа народу Ивановым овладела мысль о поездке в Палестину, где он намеревался пройти по святым местам и запечатлеть их на своих полотнах. Но разрешения на поездку он не получил, и мечта художника так и осталась неосуществленной. И вот теперь, спустя 30 с лишним лет, Поленов, находившийся еще со студенческой скамьи под сильным впечатлением от Ивановского «Мессии», картина, существенно скорректировавшей всю его дальнейшую судьбу, попытался реализовать тогдашний замысел Иванова. Так родился главный труд Поленова, его евангельский цикл «Из жизни Христа». Поленов слишком увлекся достоверностью, красочным многоцветием природы, пленерностью в передаче света воздушной среды, сотканной из ярких солнечных лучей и богатого разнообразия теней, от контрастирующей резкости до живописной легкости и прозрачности полутонов. Но при этом художник не сумел погрузить их в атмосферу святости, разворачивающихся здесь содействий. Потому подлинная натура, хотя и мастерски запечатленная на поленовских полотнах, так и оставалась в них видовыми картинами. В них было больше географической точности, высочайшего живописного мастерства, вдохновенного любования и восхищения экзотической красотой, нежели духовного смысла. Ну а в результате даже такая важнейшая евангельская тема, как крещение, в его работе «Крестились от него», благодаря ее интерпретации в стилистике жизненной правды, оказалась низведенной до житейской прозаической сцены купания. И не более. Таким образом, святые места у Поленова, обретя свою достоверность, утратили присутствие Духа Христа, а вместе с ним и свою святость. Парадоксально, но факт. В истории искусства это может быть редчайший случай, когда название художественного цикла и его содержание так мало соответствуют друг другу, поскольку собственная сюжетная линия оказалась здесь не сквозной, а скорее побочной. На первое место вышли палестинские пейзажи, что же само по себе говорит о своеобразии евангельского круга Поленова. Существует непреложное правило судить художника только по законам, им самим над собой признанными, и никто не собирается его оспаривать. Мы хотим лишь показать, каким предстает образ Спасителя в произведениях художника, исповедующего человека Божия Христа. Программная направленность движения художника по его евангельскому кругу не выявляется постепенно от картины к картине, а оказалась достаточно полно представлена в картине «Христос и грешница», написанной в 87 году. Картина находится сегодня в Государственном русском музее в Петербурге.
Широкий-то круг слушателей знает лишь только то, наверное, ну, знает, конечно, саму картину, но и то, что она была не принята Священным Синодом, просто даже, можно сказать, не прошла цензуру. И ее в результате купил государь-император. Все-таки, наверное, как-то вот подпал под обаяние мастерства художника.
Возможно. Но вот знаете, мне как-то попало в руки письмо сестры Василия Дмитриевича Поленова, Елены Дмитриевны Поленовой, она тоже художница, как известно,
да,
вот, где она не просто там уговаривает, она умоляет его ни в коем случае не продавать эту картину государю, потому что она там в залах Зимнего дворца потеряется, а картина действительно очень большая, она, ну, огромная просто, и ее там никто не увидит. И она настоятельно ему рекомендовала, советовала, умоляла, просила, чтобы он все-таки эту картину продал Павлу Михайловичу Третьякову, где ее будут видеть, где она будет доступна и художникам, и зрителям. Но вот так сложилось, что в конце концов купил эту картину государь.
Промыслительно сложилось, я думаю, потому что он предложил гораздо больше. Ведь в результате Поленов решил, что на эти деньги нужно построить храм. И храм этот был построен ведь по его эскизам. И, кстати говоря, вот при всей его любви к западному искусству, он немножко эклектичен, но все-таки он больше, конечно, древнерусский,
такое,
древнерусский
такое, да,
храм, да. И расписал ведь сам прекрасные там русские мотивы.
Ну вот, возвращаясь к нашему разговору об этой картине, я хочу сказать, что вот кульминацией вот этого движения по евангельскому кругу Поленова стало созданное год спустя им полотно на Тивериадском озере, это 88 год, и эта картина у нас в экспозиции висит. Поэтому речь здесь пойдет именно вот об этих работах, поскольку именно в них оказалась наиболее выраженной сама концепция цикла и характер религиозности Поленова, то есть его отношение ко Христу. В картине «Христос и грешница» прежде всего обращает на себя внимание вот та композиционная прямая, что связывает сидящего у подножья храма Христа и группу из двух фигур на вершине лестницы у самого входа в храм. В свое время было высказано и достаточно убедительно предположение, что один из них – это старец-законоучитель Гамалиил, дед которого, первосвященник Гилел, был, как утверждают, учителем Христа. Гилел, например, учил: «Не суди ближнего, пока не будешь в его положении. Не говори: я раскаюсь, когда будет время, иначе тебе никогда не будет времени». Там, где нет человека, будь ты человеком. Сердитый человек не может быть учителем. Вот сам Поленов по поводу представленных здесь высказываний писал: «В учении Гилела, в эпоху, которую мы привыкли считать еще не развитой, ни в научном, ни в нравственном отношениях, мы не можем, однако, не увидеть вот уже некоторой близости с учением Христа». Но вот такое своего рода предтечное понимание учения Гилела, наследованное и развитое его внуком Гамалиилом, стало художественным оправданием вот этого ритмического стержня, который связывает фигуры закона учителя и Христа. Идущие в параллель высокой храмовой лестницы выступы, дверные проемы, колонны храма, а также фигуры людей, стоящих вдоль этой лестницы и вытянутые стволы деревьев слева и справа, в своей совокупности как бы утверждают эту вертикаль и таким образом удерживают, зафиксировав смысловой акцент. Когда Гамалиил, оставаясь наверху, предстоял миру горнему, а Христос, как человек среди людей, миру дольнему, но это означает не что иное, как весьма существенную коррекцию церковных основ. В результате предложенного художником решения возникает нарочитый образ, в котором Ветхий Завет оказывается над новым, а это само по себе решительно противоречит ортодоксальному православию, согласно которому откровение слова, то есть Ветхий Завет, не превалирует откровению образа, то есть Новому Завету, а лишь предшествует ему. Особенность мировоззренческой позиции Поленова наложилась на логику дальнейшего композиционного построения картины, в которой Христос с загорелым лицом сидит прямо на земле, и именно здесь, на земле, у подножия храма, в атмосфере пейзажно-бытового жанра, и разворачивается основное действие. Вот эта заземленность, и она определила формат картины, вытянутой по горизонтали, что стало пластической доминантой вообще всей композиции. Художник необычайно сосредоточен на передаче жизненности происходящего. Он внимательно разрабатывает целый спектр материальной фактуры, от невесомой травинки до мощных каменных объемов храма. Разворачивает широкую этнографическую панораму древнеиудейского костюма, дифференцируя его в зависимости от социальной, кастовой принадлежности того или иного героя, и дает глубочайшую разработку психологических состояний от тихой задумчивости, отрешенности до любопытства, страха и неимоверной злобы, граничащей с аффектом. Ну и, наконец, тщательно прописывает раскинувшийся вокруг храма пейзаж, где растительность пробивается сквозь эту каменистую почву. Насыщенная прозрачными тенями, световоздушная среда картины, кажется, даже дышит южным зноем, опалившим лица этих людей, находящих спасение от его горячего дыхания, под кроной раскидистого дерева с обильной листвой. Вот такая реалистическая трактовка происходящего наполняет образный строй картины теми жизненными соками, что придает ей ощущение подлинности, правдивости. И в этом смысле Поленов действительно сохраняет верность своему первоисточнику. И все же, помещая практически в центр композиции фарисея и рыжебородого саддукея, за которыми разъяренная толпа, приведшая грешницу художника, тем самым акцентирует самое начало евангельского действия, заключенного в вопросе: «Учитель, Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Евангелие от Иоанна, глава 8. Как известно, особенность евангельского изложения составляет его иносказательность, в которой за внешней событийностью сокрыта иная, божественная сущность. Представленная в простых, жизненноподобных и убедительных образах, она уже поэтому, воспринятая через них, кажется очень простой и доступной, в то время как на самом деле весь евангельский текст представляет собой новозаветные знания, изложенные на языке притч и символов, ключом к раскрытию которых владеет лишь святоотеческое богословие. Но именно его и отвергал Поленов, воспринимая текст в его событийности, то есть как исторический источник. И при этом художник дает свою интерпретацию, исходя не только из собственного понимания сюжета, но прежде всего из своих индивидуальных представлений вообще о вере, религии и Боге. И в этом смысле она носит, конечно, исповедальный характер, поскольку художник наполняет картину своими религиозными чувствами, убеждениями, то есть исповедуется в них. А между тем подлинный смысл Моисеевых камней оказывается не в том, что ими можно забить насмерть. В переводе «камень» значит «мудрость». Мудрость воплощена в законе. Закон есть средство ограничений, но и соблюдение общепринятых правил и норм. Моисеевы заповеди как раз и формулировали эти нормы, соблюдая которые общество могло оградить и защитить себя от анархии и разрушений, что и определяло, в свою очередь, дисциплину общества, как морально-этический принцип его жизнеустроения. Вот что защищал фарисей, искушая Христа. Но тогда мы вправе задаться еще одним вопросом. А почему прелюбодеяние, то есть преступление, представлено в Евангелии и, соответственно, на Поленовском полотне в образе женщины? Не вдаваясь в богословские рассуждения, заметим, что, начиная с языческих времен, в мистическом сознании древних земля всегда жена, а небо всегда муж. Вот такое понимание взаимодействия двух миров, как двух начал жизни, оставалось под основой и христианства, в котором также именно женщины всегда ассоциируется образ дольнего мира, то есть земного начала в человеке, и тесно связано с этим представление о материи, плоти, ну, грехе, наконец, с осознания которого и начинается христианская нравственность. Но если можно говорить о драматургии происходящего, то она как раз и является собой встречу Христа с греховностью земного мира, воплощенной в собирательном образе грешницы, у которой даже имени нет, а Евангелие на имена не скупится. Поэтому драматизм евангельского действия раскрывается не в фарисейском вопросе, а в том, которым Христос парировал выпад против него. Кто из вас без греха?
Да. Так что прав был Священный Синод.
Да, конечно. Картина. Но не только эти работы, и работы Ге запрещал. Но в картине нет вот этого встречного вопроса, как и нет ответа Христа фарисею, хотя и адресованному не прямо ему, а грешнице. В словах Спасителя «иди и впредь не греши» Иоанна, глава 8, раскрывается суть новой морали, в центре которой любовь. И не только к одним ближним, но ко всем, в том числе оступившимся и падшим. Вот эту надежду и веру в духовное исцеление всех и каждого, как новый нравственный принцип человеческого общежития, и принес с собой Христос. Но ничего этого у Поленова нет. Главным так и остается вопрос фарисея, поскольку именно этот начальный момент события был выбран сюжетом картины. Реакция Христа и сидящих вокруг него учеников спокойная. Хотя это то самое спокойствие, что дается с высоты открытой истины мира. Нет осуждений на их лицах, а есть осознание суетности мира. Но это не ответ. Этого слишком мало, чтобы противостоять греху или бороться с ним. Но что же может предложить Христос человек, скорее даже напоминающий христианского проповедника, чем Бога? Только дорогу к храму, который, как это хорошо видно на холсте, открыта всем и каждому. Но разве любая другая религия не проповедует то же самое? Не стоит на том же. Только у каждой религии своя дорога к храму, а значит, свой путь спасения. И это тоже правда, но оказавшийся в данном случае чем-то вроде, ну, скажем так, абстрактного гуманизма, так сказать, мысли вообще. И в связи с этим невольно вспоминается высказывание Поленова об истине, которая ему была дороже вымысла. Но гуманистическое и святоотеческое толкование истины разнятся между собой точно так же, как понятие «историческая правда» и «правда божественная». И весь вопрос в том, за какой правдой идет художник.
Вы слушали передачу из цикла «На алтарь Отечества». Автор цикла – кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл передач «Один в поле воин», посвященный жизни святителя Луки Крымского. У микрофона Екатерина Каликинская, православный журналист и писатель. И я буду рассказывать о пятой своей книге, посвященной святителю Луке, которая недавно вышла в издательстве «Вольный странник». Называется она «Святитель Лука. Пути небесные и дороги земные». Сегодня я расскажу вам о периоде работы святителя в земских больницах. Но прежде чем говорить об этом, нужно, наверное, немножко отступить назад и вспомнить, что святитель в молодости хотел быть художником, потом очень короткое время учителем. И в конце концов он закончил медицинский факультет Университета Святого Владимира в Киеве с твердой целью стать врачом. Причем не просто врачом, а врачом для народа, как он писал, мужицким земским врачом, помогать страдающим людям. Это был такой человек, который еще в самой юности своей поставил себе очень четкие жизненные задачи, и они были весьма необычными, потому что в отличие от своих однокурсников и впоследствии от своих многих коллег, у него была высшая идея. Это было не просто найти свое место в жизни, получить образование, найти хорошую работу, обеспечить свою семью. Нет. У этого молодого человека другие были совершенно цели, и он сам о них писал в письме к Льву Толстому, которое он написал еще до окончания университета, где он сформулировал главную цель своей жизни – исполнить заветы Христа, быть полезным простому народу. И вот когда этот студент, в общем-то, блестяще учившийся, проявлявший незаурядные способности в анатомии, хирургии, топографической анатомии, и по окончании университета ему многие, ну, конечно, так с долей шутки поручили карьеру профессора анатомии, аспирантуру, ординатуру, он очень твердо сказал, что нет, я изучал медицину с единственной целью быть мужицким земским врачом. если он сказал, он всегда делал, он начал двигаться к этой цели. Но сначала в его жизни произошли события, которые, так сказать, хотя они, в общем, тоже укладывались в этот путь, но как бы чуть в стороне. Началась русско-японская война, и он уезжает в Читу с госпиталем Красного Креста, с Мариинской общиной Красного Креста, в которой работает его будущая супруга Анна Васильевна Ланская, сестра милосердия Крестовоздвиженской общины, очень красивая, очень кроткая и необыкновенно привлекательная по человеческим качествам девушка, которая, как он сам пишет, поразила меня не только красотой, но добротой и кротостью характера. В госпитале ее называли святой сестрой. Ну вот прежде чем понять то, что произошло дальше, нужно сказать о том, что такое были сестры милосердия в то время. Они давали обет, обет безбрачия, обет служения людям и Богу. И вот девушка, в общем-то, действительно необыкновенной красоты, давшая такой обет, пошедшая по этому пути, конечно, была необыкновенным человеком. Нам известно, что к ней сватались двое военных врачей, получили отказ. А Валентин Феликсович был еще в то время, ну вот, молодым зеленым выпускником Киевского университета. Он даже не успел получить диплом, уезжает с ней вместе с госпиталем в Сибирь. И, как считает биограф святителя Юрий Леонидович Шевченко, он отправился туда единственно с целью не допустить, чтобы святая сестра отправилась вот в такие трудные условия без него. И он делает ей предложение, они обвенчались в церкви Михаила Архангела в Чите, где когда-то венчались декабристы, ссыльные со своими самоотверженными женами. После этого Анна Васильевна должна была покинуть общину, потому что она нарушила правила. И святитель тоже об этом знал. Ну вот тот случай, когда любовь оказалась сильнее, но и некое возмездие, он ощущал вот это нарушение обета как некое возмездие в последующих затем событиях. Молодая семья уезжает после этого из Читы и начинает осуществлять ту главную цель, которую Валентин Феликсович поставил перед собой – быть земским врачом. Он специально выбирает плохо обеспеченные медицинской помощью уезды, самые плохо обеспеченные, как он сам написал, и начинает там работу. Нужно понимать также, что такое была земская медицина. Она образовалась после отмены крепостного права в России, и в эту область пошли очень многие самоотверженные, преданные своему долгу людям и Божьему велению врачи. Есть много воспоминаний о других самоотверженных врачах, работавших в этой области. В то же время, несмотря на такое финансирование сверху, на четкую структуру, земские управы выделяли средства, и крестьяне и неимущие могли лечиться бесплатно в этих больницах. Те, кто хотел каких-то более хороших условий, ну, доплачивали, там как-то договаривались. А основное население лечилось в этих больницах бесплатно. Они, в общем, были не так плохо обеспечены, но, конечно, гораздо хуже, чем клиники в Москве, в Санкт-Петербурге, в Киеве в том же. И поэтому врач, который шел на такой вот жизненный подвиг, на такой выбор, конечно, понимал, что он себя во многом ограничивает, во многом себе отказывает. Но именно таким врачом был будущий святитель Лука. Остались воспоминания о том, как он работал в Фатиже, в Балашовском уезде, в Романовке, Любаже, в маленьких таких больничках на 20-30 мест, где не было практически часто условий, не было достаточно инструментария. Тогда еще только как бы развивались средства дезинфекции, но часто даже с водопроводом были проблемы. И уже там он проявляет незаурядные способности во врачевании, потому что он сам пишет о том, что ему пришлось бежать от излишней славы, когда он сделал операцию на глазах одному нищему, и потом он, этот пациент пришел, ведя за собой целую вереницу таких же несчастных, которые жаждали вот помощи молодого доктора. Ну, и было много случаев, которые, конечно, уже говорят о чудесном каком-то влиянии на его врачебную работу. После ряда таких небольших больниц он приезжает в Переславль-Залесский. Ну, для меня это особенно важно, поскольку я сейчас создаю музей святителя Луки в Федоровском монастыре Переславля-Залесского. И вот как раз именно сейчас, через некоторое время, через несколько недель, у нас открывается иммерсивная экспозиция «Доктор Войны Синецкий. Время и вечность», которая была поддержана фондом президентских грантов. И здесь мы как раз стараемся, это все располагается в подклете Федоровского собора, Федоровского монастыря Переславля-Залесского, и в нашей экспозиции, в которой используются многие современные, необычные методы воздействия на посетителя, и музыка, и мультимедийные проекции, и запахи, звуки, голоса актеров, которые озвучивают воспоминания, мы стараемся воссоздать обстановку того времени, накануне Первой мировой войны, накануне революции, в которой оказалась молодая семья, ведущая совершенно аскетический образ жизни. Как вспоминает прислуга Войны Синецких, работавшая у них в Переславле, Лиза Кокина, очень преданная своим хозяевам, в доме никогда не было сладостей, никакой роскоши, самая скромная мебель. Только книг много, говорит она. Книг много приходило по почте. Анна Васильевна была самой видной из всего города. Вот эта женщина крестьянского происхождения, ее Войны Синецкие взяли к себе тогда, когда от нее отказались все как бы вот городские знакомые, потому что она родила ребенка без мужа. И в ее жизни, как писал Марк Поповский, первый биограф святителя, вот эта жизнь с ними была самым светлым воспоминанием. Она сохранила через много лет, когда приехал Поповский, когда приехал средний сын святителя Алексея в Переславле, она рассказывала об этом как о самом счастливом времени своей жизни, ее пребывание с этими людьми, которые отличались большой скромностью, ответственностью, честностью. И возникает вопрос, ради чего приносились такие жертвы? Ведь оба они были дворянского происхождения, не так плохо обеспечены, но они сознательно выбирают вот такой аскетический путь. Они приносили эти жертвы ради вот этой самой великой цели – быть полезными, служить простому народу. И поэтому часть экспозиции представляет собой крестьянский зал, который рассказывает о том, как жили крестьяне в то время. Мы воссоздали эту жизнь по страницам отчетов о деятельности Переславской земской больницы, которую оставил святитель. Это такое его, может быть, малоизвестное, но очень яркое произведение, в котором его личность уже отразилась. И вот мы видим там предметы крестьянского быта. Мы даже предложим кому-то попробовать подержать ухват или там поднять что-то на лопате деревянной, которую, так сказать, хлеб сажали в печь, чтобы почувствовать, ну, во-первых, тяжесть этого труда, да, который изо дня в день, и не один, и не два раза нужно было поднять эту лопату и хват. И, с другой стороны, необычное смирение, которое так ценил святитель Лука именно в крестьянском народе, и сам он писал: «Наш крестьянский русский народ – народ Божий». А вот в отчетах жизнь крестьян возникает вот из таких заметок. «Промочил ноги при косьбе», ударила в лоб копытом лошадь, тесть ткнул вилами в бок, продула в поле, упала с нагруженного сеном воза. Или, например, грыжа болела 10 лет. После этого человек приходит, уже не в моготу. Фурункул развивался 1,5 года. Ребенок 3 года отставал в развитии, плакал. Наконец родные уговорили принести его в больницу. Потому что тяжелый этот крестьянский труд, ну, полностью поглощал людей. Чтобы выжить, им нужно было работать, работать и работать, не оглядываясь на свое самочувствие. И вот тут же в отчетах страницы, которые говорят о том, как святитель Лука общался с этими людьми, будущий святитель Лука, как он старался их понять, потому что там не только описание хирургических, врачебных вмешательств, но и просто портреты этих людей, их жизнь. Он старается понять каждого, даже тех, кто оставил лечение и ушел. И он часто в историях болезней приписывает: «Через год я узнавал у знакомых в городе, что она чувствует себя отлично». То есть, ну вот для хирурга это вообще совершенно необычайный как бы подход, который символизирует уже начало вот такой медицинской этики святителя Луки, которая опережала лет на 50. медицину того времени. То есть многое из того, что он делал в Переславской земской больнице, и что задокументировано в этих отчетах, оно появилось, стало вот привычным в медицине через несколько десятков лет. И поэтому часто крестьяне попадали поздно в больницу, ждали, что само пройдет, не было лошади, надо было что-то сделать по хозяйству. И в связи с этим они поступали вот часто с гнойными осложнениями, и получается, что вот эта их особенность, она и привела святителя к созданию в будущем его великой книги «Очерки гнойной хирургии», поскольку именно в Переславле он ее задумал, и именно там он столкнулся с тем, что это совершенно необходимо. Иногда возникает вопрос, почему он оказался в Переславле, но здесь как бы две причины. Причина как бы высшего порядка, это состоит в том, что он, работая в земских больницах, пришел к мысли о недостаточности и нежелательности общего наркоза, потому что общий наркоз тогда давался либо эфиром, либо хлороформом, это как стакан коньяка, либо там бутылку вина выпить одновременно, то есть такое оглушающее действие, плюс еще пары вот этих вот летучих ядовитых веществ поднимались, соединялись с чадом керосиновых ламп, при которых оперировали в то время, и даже просто хирурги выходили, и медицинский персонал выходили из операционной, он просто падали, уже не говоря о том, что там чувствовал пациент. И святитель разрабатывает именно главный, так сказать, акцент именно на Переславский период, разрабатывает новую методику анестезии, которую он называет регионарной. Это разновидность местной так называемой анестезии, когда укол анестетика делается в нервное окончание в определенных очень строго выверенных точках. Чтобы понять это, ему понадобилась очень большая хирургическая работа в анатомическом институте, исследования на трупах, на черепах. И в процессе этой работы возникла как раз его знаменитая докторская диссертация, его монография «Регионарная анестезия», которую он защитил в 1916 году, и с того момента он стал известен всем хирургам в России и некоторым в мире. Он придумал сам несколько способов блокады, как говорят хирурги, очень важных нервов, седалищного нерва – это нога, нижняя конечность, и срединного нерва – это руки. И в обстановке, наступившей вскоре, уже в 14 году, началась Первая мировая война, и он стал работать в лазаретах, земская больница преобразуется в лазарет. Еще открывается лазарет Союза городов, так называемый, в котором он тоже заведует. Вот в этих условиях его методы стали необыкновенно нужными, потому что ранения чаще всего случаются именно, как говорят хирурги, верхней или нижней конечности. И появилась возможность оперировать так, что человек не чувствует боли, не испытывает на себе оглушающее вот действие общего наркоза. Он спокоен, он даже может, так сказать, разговаривать с хирургом во время операции, а хирург может спокойно работать, не отвлекаясь на то, что человек страдает, что ему больно, потому что ему не больно. И вот эти вот события, они как раз произошли в Переславле-Залесском. Тоже вот и выставки, еще у нас зал, это работа именно земской больницы. Там у нас будет, например, Евангелие, которое, оно не принадлежало святителю, но на нем пометка, 1916 год, на нем пометка пером, надпись, видимо, подарок сестре милосердия от какого-то солдата или офицера, ну, скорее офицера, потому что там это золотым обрезом, дорогое издание, действующая армия, 1916 год. Это то время, когда святитель работал с ранеными. Их было, кстати, не очень много, и он очень страдал от этого, потому что просто пути эвакуации раненых, они обходили Переславль, и он писал, что нужно бы это пересмотреть, потому что вот те больницы, в которых сейчас направляют этих раненых, они не имеют возможностей таких, какие у нас. А главные возможности этой больницы были именно в том, что там работал гениальный и очень преданный своему делу хирург. Нужно сказать, что святитель в это время сделал еще и не только врачебные открытия, научные, очень серьезные. но и показал себя как успешный администратор, потому что, когда он прибыл в Переславль и стал главным врачом и главным хирургом земской больницы, то там перед этим сгорело там несколько зданий, ему пришлось построить здание амбулатории, новый зарбарак, как пишут в отчетах, это новое кирпичное здание, куда помещали больных с подозрением на инфекционные процессы. И тут вот, конечно, когда я читала книгу Марка Поповского, то вот он как вот это... Такое настроение, я бы сказала, 60-х, 70-х годов, когда создавалась книга. Марк Поповский пишет, потому что ученый не может заниматься бытовыми делами. Да вот ничего подобного. Вот святитель занимался. Если было нужно, у него прекрасно все получалось. Вот буквально все. Если он считал это важным, а здесь он считал это важным, потому что от этого улучшалась жизнь пациентов, облегчались условия жизни врачей, которые, тем не менее, все-таки оставались очень тяжелыми, потому что в Переславской земской больнице, несмотря на все эти усовершенствования, несмотря на то, что он работал на переднем крае медицинской науки того времени, не было водопровода, не было канализации. Работали при керосиновых лампах, как, в общем-то, в большинстве земских больниц того периода. Он сознательно выбрал себе именно этот путь. И вот в этих невозможных, казалось бы, условиях, которые кого-то другого, наверное, бы отвлекли от всякой науки, от всяких высоких целей, он упорно прокладывал свой путь, упорно исследовал, находил вот эти новые методы анестезии и задумал еще одну свою великую книгу «Очерки гнойной хирургии». Вот в иммерсивной экспозиции в Федоровском монастыре Переславля-Залесского мы пытаемся как раз уловить, определить, как-то очертить еще один трудно уловимый компонент, необъяснимый, скажем так. Это то духовное преображение, которое с ним произошло именно в Переславле-Залесском, как сам он об этом пишет в своих воспоминаниях. Напрасно, мне кажется, биографы ищут влияние на него каких-то иерархов церкви, каких-то людей. Это был человек удивительно независимый. И даже общаясь вот с великими хирургами того времени, там, например, Петр Иванович Дьяконов, у которого он был в ординатуре, скорее вот этот молодой задиристый провинциал оказал влияние на Дьяконова в каком-то смысле, смог его убедить, что важно искать пути анестезии, кроме общего наркоза, хотя Дьяконов был сторонником общего наркоза. Не оказали на него влияния вот эти светила медицины. Неизвестно нам ничего об общении его с какими-то действительно выдающимися духовными личностями того времени. Но все-таки что-то произошло с ним, и, может быть, вот атмосфера этого города. Я говорила, что есть еще просто чисто как бы бытовая цель, по которой он там оказался. Ну да, это близость к Москве. А еще я в своей книге выяснила такую деталь, что была Переславская сестра милосердия в госпитале в Чите, Елизавета Васильевна Малиновская, которая дружила с семьей будущего святителя, с его женой, и она потом вернулась тоже из Читы в Переславле, в 13-м году работала с ним в земской больнице. Ну, видимо, она ему как-то рассказала хорошо о своем городе, и он тоже еще до приезда не был для него чужим. Но мы не должны забывать, что это Переславль – это родина Александра Невского, что это место, где принимал игуменство преподобный Сергий Радонежский, где вот излучение духовное этих великих святых Ярославской и Переславской земли, конечно, каким-то образом влияло на молодого доктора. И он сам сказал в своей проповеди в день памяти преподобного Сергия Радонежского: «Нравственное влияние действует не механически, а органически. Христос сказал: Царство Божие подобно закваске. Незаметно западая в массы, это влияние вызвало брожение и незаметно изменяло направление умов, перестраивая весь нравственный строй души русского человека». Ну, мне кажется, он тут говорит также и о том, что вот с ним самим происходило. Потому что заканчивает свой переславский период, он уезжает в Ташкент, но то, что произошло там, он сам говорит, что он нашел время для регулярного посещения собора. И у него там образовалось свое место, что вызывало радость среди прихожан. И именно там ему пришла в голову неожиданная и неотвязная мысль, что когда он закончит свою книгу «Очерки гнойной хирургии», на ней будет стоять имя епископа. Он сам говорит, что подобная мысль стать священнослужителем никогда ему в голову не приходила. А вот тут вот это было, ну вот, нечто свыше. И, конечно, все то, что стало происходить с ним потом, было заложено, какое-то зерно было заложено уже вот в этот переславский земский период, последний, в общем-то, период, можно сказать, его вот такой деятельности врача в чистом виде, потому что в Ташкенте через 2 года он уже становится священнослужителем. И поэтому мы тоже пытаемся вот показать в экспозиции выставки, когда переходим в 4-й зал, зал подлинников, там у нас представлены экспонаты самых разных периодов его жизни. Это его рисунки в юности, когда он сам говорит: «Я бы пошел по дороге Васнецова и Нестерова». И действительно, это пейзажи очень тонкие, которые передают какое-то божье присутствие в природе. Это портреты людей в минуты духовных поисков, сомнений. Это салфеточка, связанная руками его жены любимой, которую он всегда возил с собой. После отъезда из Переславля через некоторое время умирает, оставив сиротами детей и его вдовцом. В результате становится возможным для него монашеский путь. Это воспоминания его внуков, которые жили с ним в Переславле, Николая и Юрия Сидоркина, рисунок кельи святителя Луки, работа его внука Юрия Сидоркина, учившегося в то время в художественном училище. Это его портрет тоже того периода, когда Юра упражнялся, чтобы стать художником. Это записка уже почти слепого врача-архиепископа с просьбой посетить его больную. И вот все эти вещи, эти подлинники, они неразрывно связаны с тем, что вот было заложено как зерно в периоде его работы в земских больницах, из которых Переславль-Залесская земская больница была просто самым ключевым таким ударным периодом. Во-первых, наиболее длительное время он работал там, он совершил там главные свои первые научные открытия, он задумал свою великую книгу «Очерки гнойной хирургии». И вот все эти события, они как зернышки были заложены в дальнейшей его судьбе, в том числе и определившие его духовный путь, подвиг исповедничества, подвиг защиты, веры Христовой в самое тяжелое время гонений на Русскую Православную Церковь. На этом мы передачу заканчиваем. Продолжение следует. Благодарю за внимание. У микрофона была Екатерина Калигинская, православный писатель и журналист, биограф святителя Луки Крымского.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, с 23 по 28 мая в Сокольниках будет проходить выставка-ярмарка «Артес». Эта православная выставка-ярмарка собрала более 180 участников. На выставке можно будет приобрести иконы, духовную литературу, свечи, лампадное масло, монастырскую фермерскую продукцию. Ждем вас в парке «Сокольники» перед павильоном номер 2. Это 5-й лучевой просек. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день выставка-ярмарка закроется в 17 часов, в 5 часов дня. От метро ходят бесплатные маршрутки. Радио «Радонеж», уважаемые слушатели, тоже принимает участие в этой выставке-ярмарке. Номер нашей секции 1. Это прямо возле центрального входа на выставку-ярмарку. Предлагаем вашему вниманию «Православное обозрение Радонеж». Это газета, которая выходит один раз в месяц. Приемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Флешки с архивными записями лучших проповедей, которые прозвучали на православной радиостанции. Можно сделать пожертвование на радиостанцию «Радонеж». Кроме вас, дорогие слушатели, у нашей радиостанции нет другой поддержки. Радио «Радонеж», православное братство «Радонеж» – это не частная лавочка. Это часть Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Наш земной руководитель, святейший патриарх. Устав братства практически точно такой же, как у любого монастыря и у любого прихода. Устав братства позволяет нам вести вот такую вот деятельность, радиовещательную. Благословение получено еще при патриархе Алексии II, подтверждено святейшим патриархом Кириллом. Дорогие братья и сестры, сейчас сложилась очень плохая ситуация, вплоть до закрытия радиостанции «Радонеж». Мы просим вас, поддержите нас. Мы понимаем, сейчас все уезжают на дачу, в паломничество. Наши сотрудники тоже уезжают, но уезжают без отпускных, поскольку касса пуста. Мы оплатили приемники, мы оплатили передатчики, и касса совершенно пуста. Дорогие друзья, мы понимаем, что против Русской Православной Церкви Московского Патриархата ведется война. Война как внутренняя, так и внешняя. Помогите нам всем вместе выстоять в этой войне. И еще, дорогие братья и сестры, все вот эти вот конторы, которые имеют название «Радонеж», они к нам не имеют никакого отношения. Мне матушка приезжает одна из Дивеева и говорит: «Ага, а у вас там гостиница, а вы с протянутой рукой еще ко всему прочему стоите. Это не наша гостиница, матушка, голубушка. Это не наша, нам она не принадлежит. Так же само, как нам не принадлежит охранное общество, которое ставит охранные системы под названием «Радонеж». Это бессовестные люди, которые взяли наше написание, наш логотип. А мы, поскольку средства отсутствуют, не можем подавать на них в суды. Потому что каждый суд – это очень большие затраты. Чулочная фабрика «Радонеж» есть такая, я уже интересовался. Есть даже ремонт двигателей для тепловозов под названием «Радонеж». Можете себе представить, дорогие братья и сестры, к нам оно не имеет, ну, никакого отношения. У нас-то есть только вы, наши слушатели, и вот эти радиоволны 72,9 и вещание в интернете. Больше у нас ничего нету. Мы просим вас, помогите нам, пожалуйста. Дела действительно плохи. Не слушайте сплетни, не слушайте рассказы недоумков. Мы прекрасно знаем, что существует 120 подписантов под СВО. Можете представить, какие проповеди они говорят и против нас, и против святейшего патриарха, поскольку святейший патриарх высказался на эту тему и поставил все точки над «и». Дорогие братья и сестры, приходите на православную выставку-ярмарку, либо вы можете оказать нам поддержку в любом банке, Сбербанк, подойдете к любому менеджеру, который там стоит, молодому человеку или девушке, скажете: «Я хочу пожертвовать на радио «Радонеж», православное братство «Радонеж». Она вас подведет, и в разделе «Пожертвования» она покажет вам, как это делать. Либо сделает это вместе с вами, это ее обязанность. Также можно пожертвовать, придя на Пятницкую, 25, корпус 1, с 11 часов утра. Звоните по телефону, к вам спустятся, и вы можете отдать записки и свое пожертвование. Дорогие слушатели, помогите нам не загнуться окончательно. Иначе чего мы тогда все стоим, если не можем единственную православную радиостанцию в России каким-то образом отстоять? Что касается СВО, мы будем по-прежнему продолжать работать в этом направлении. Поездка намечается на начало следующего месяца. Если будут действительно собраны средства, нам не хватает еще на один коптер. К сожалению, мы можем купить только аптечки, сетки, вот люди наплели. Еще есть определенные вещи. Горки мы купим кикиморы, но не более того. Не хватает. Поэтому будем покупать то, на что хватает средств. Но оказывать помощь мы не прекратим, потому что это наши братья и сестры, потому что они на передовой, потому что прежде всего они защищают нас с вами. Нас с вами. И тех предателей, которые против них выступают в средствах массовой информации, разнообразных. Дорогие друзья, ждем вас на православной выставке ярмарки «Артас» с 23 по 28 мая в Сокольниках. Это пятый лучевой просек. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Последний день выставка закроется в 17 часов. От метро ходят бесплатные маршрутки. Паси Христос! Всего вам доброго, ждем вас.